Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 18 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Михаила, Николая, Игоря, Константина, Федора, Леонида, Георгия. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Иерея Михаила Ватякова. Родился святой 5 ноября 1881 года в деревне Ватякова Чистопольского уезда Казанской губернии в семье крестьян Тимофея и Ксении Ватяковых. В 1899 Михаил окончил Савружскую церковно-приходскую школу, получил удостоверение о знании и праве преподавания хорового пения. В 1899, 1901 и 1903 годах Михаил прослушал учительские и педагогические курсы в Казани. В первом году выдержал экзамен на звание учителя церковно-приходской школы в комиссии при Чистопольском духовном училище. В третьем – экзамен на псаломщика. И в том же году поступил псаломщиком в храм святителя Николая в селе Жукотино Чистопольского уезда. 10 декабря 6 года Михаил был рукоположен во диакона ко входу Иерусалимской церкви Богородицы Сергиевского Черемисского женского монастыря в Царево-Кокшайске. Все это время он состоял в должности учителя в различных церковно-приходских школах. В 11 году диакон Михаил выдержал испытание на получение сана священника и в 14 был рукоположен во священника к Покровскому храму в селе Кумья Козмодемьянского уезда. В этом храме в 17 году у отца Михаила начались искушения. Староста храма с некоторыми своими единомышленниками обвинил его в вымогательстве денег за требы и в небрежном исполнении обязанностей священника. Управляющий Казанской епархией епископ Чистопольский Анатолий Грисюк назначил расследование. Оно не подтвердило обвинений, возводимых на пастыря. Однако крестьяне подписались под решением об удалении священника с прихода. 1 ноября 1917 года некоторые прихожане обратились к епископу Анатолию с просьбой обжаловать это решение. Они писали: «На дознании отец благочины спрашивал только лиц со стороны обвинителей. С целью примирения прихожан со священником отец благочины собрал 23 октября сход, но об этом сходе прихожане были извещены не все, а только лица недовольные. Когда же крестьяне стали колебаться и высказываться за примирение, то отец благочины стал писать приговор об увольнении священника. И когда прихожане колебались подписывать этот приговор, то он стал их уговаривать, что им скоро вышлют другого, и тогда они подписались. Приговор этот был подписан в присутствии меньшей части прихожан. В приходе насчитывается 190 домохозяев, а приговор подписали только 10 домохозяев. Излагая это, мы просим Ваше Преосвященство приговор этот считать недействительным и самое дознание неполным и односторонним». Епископ согласился с ними, отец Михаил был оставлен служить в этом храме, однако отношения между прихожанами оставались напряженными. В 19 году он был переведен в храм святых равноапостольных Константина и Елены в село Кулаково Козмодемьянского уезда. Приход был беден. Во время гражданской войны и голода еще более обнищал, и положение священника, у которого уже была к тому времени большая семья, стало и вовсе отчаянным. В 21 году прихожане храма в селе Красный Яр Чистопольского уезда стали просить отца Михаила к себе. Но пока прошение дошло до епископа Мамадышского Иоасафа, управляющего тогда Казанской епархией, туда был определен уже другой священник. В 23 году храм в селе Кулаково был властями закрыт, и отец Михаил был назначен в Покровский храм в селе Сарсасы. Во время служения на этом приходе он был возведен в сан протоиерея. В 29-м протоиерей Михаил был арестован за обвинение в агитации против хлебозаготовок, но через несколько месяцев за недостаточностью обвинения освобожден. В 30-м был направлен служить в Троицкий храм в селе Чистопольские Выселки вместо скончавшегося там священника. 20 апреля 1931 года председатель и секретарь сельсовета в Чистопольских Выселках составили акт, в котором писали, что священник Михаил Ватяков каждую службу выступает с проповедью, где упоминает колхозы. По разговорам женщин, которые восхваляет выступление, он начинает свою проповедь с жизни какого-нибудь святого и кончает тем, что вот, мол, до чего мы дожили в настоящее время. Почти всегда во время выступления с проповедью Ватиков доводит до плача присутствующих в церкви. Сельсовет считает, что Ватиков в церкви ведет антисоветскую работу, агитирует против колхозного движения. В настоящем сельсовет считает, что Ватикова необходимо изолировать. Изоляция Ватикова необходима в связи с проведением весенней посевной кампании и коллективизации. 20 апреля 1931 года отец Михаил и с ним 11 крестьян были арестованы и заключены в тюрьму в городе Чистополе. 28-го крестьянам было предъявлено обвинение, в котором, в частности, говорилось, что они просили помочь священнику в уплате налогов, упорно требовали на собрании открытия церкви, говоря, что нам никаких колхозов не надо, также советская власть, отдайте нам церковь, так как мы хотим молиться. На следующий день следователь допросил протоиерея Михаила. Из всех предъявленных ему обвинений священник признал только то, что действительно обращался к церковному совету, чтобы ему помогли уплатить часть налога, но церковный совет ему в этом отказал. К населению с такой просьбой не обращался. Со стороны верующих я получал что-либо из пищи, но денежных средств не получал. В отношении разговоров о колхозах всегда предупреждал заранее, чтобы такие разговоры не заводили. Разговоры велись чисто религиозного характера. 30 апреля следствие было закончено, составлено обвинительное заключение. Все арестованные обвинялись в том, что они, будучи настроены враждебно по отношению к советской власти и представляя себя контрреволюционную группировку, вели систематическую агитацию, распространяли провокационные слухи. 12 июня 1931 года тройка ОГПУ приговорила священника и некоторых крестьян к расстрелу. Протоиерей Михаил Ватиков и крестьяне были расстреляны 18 июня 1931 года и погребены в общей безвестной могиле. Хочется поблагодарить всех вас, дорогие телезрители, за молитвы, за внимание, за заботу. Особенно поблагодарить тех, кто посильно жертвует на восстановление Успенского собора в городе Екатеринбурге. Так было необычно, когда, оказавшись в паломничестве, в крестном ходе, то с одной, то с другой стороны подходили люди и, передавая записочки, и передавали лепты на восстановление собора. Так вот этими маленькими капельками, ручейками, даст Бог, храм будет восстановлен. Обещал поблагодарить особо рабу Божию Екатерину, которая, будучи пожилым человеком, также передала, ну, значительную, мне кажется, для себя сумму. Для пенсионера это много, непросто. Хотя тоже такой парадокс. Вроде пенсия и небольшая, а умудряются помогать еще и внукам, и милостыню творить. Вот как так происходит? Люди порой большие деньжища получают, и все как-то не могут удовлетворить своих потребностей. Ну, наверное, дело в потребностях. Потому что человек все-таки должен уметь держать себя в каком-то определенном ключе, в рамках воздержания. Ну, потому что все, что мы в основном для себя желаем, это плод наших распущенных прихотей. Человеку совсем не обязательно есть столько, а потом еще и тратить деньги на всякие системы похудания. То есть вот проблема, что сначала нужно как-то вот столько-то съесть, а потом еще столько-то потратить, чтобы все это сжечь. Как-то у пожилых людей, у некоторых, конечно, не у всех, приходит в норму вот это отношение к жизни внешней, и собирается душа, восстанавливается. Вот и умеет управлять своим телом, своей жизнью. и помогать. Это очень важно, дорогие мои, потому что все мы очень скоро умрем. Утешительно звучит. Да. Все мы очень скоро умрем. Жизнь закончится вместе с ее трудностями, скорбями. Ну, точнее сказать, она начнется. Собственно, жизнь-то и начнется. Потому что пока это еще все преддверие жизни. Мы все находимся в притворе, в ожидании прихода полноты. А так какими-то кусочками бывает радость небольшая, мир очень малый. А потом это все сметается опять суетой, страстями, грехами. И душа вновь беспокоится, теряет свое место, болит, мучается. Но и так до конца жизни, до тех пор, пока человек не встанет перед Христом и не услышит: «Добрый рабе, благи и верный, в малом был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господа своего». Какие замечательные слова. «В малом был верен». Вот то, что нам в жизни дано, это то малое, через которое мы можем достигнуть великого. Каждому по силам дает Господь. Кому-то по силам жить на пенсию, кому-то управлять заводами, газетами, пароходами. Главное только не путать цель со средствами. Основная проблема современного человека, что он запутался, замутился. Ему внушили, что цель его жизни — это взять от жизни все. Это получить все возможные удовольствия, удовлетворить все свои потребности, потребить как можно больше, испробовать, испытать, побывать. В общем, не дать себе засохнуть. И человек перепутал, перевернулся с ног на голову, стоит на голове и думает, что цель жизни — это деньги, это мамона. Ну, во всех ее проявлениях. А деньги — это только средство. Ну что мы запутались? Это средство в том числе и для стяжания благодати Духа Святаго Божьего. Потому что деньги могут приносить духовную пользу. Да, деньги могут приносить духовное благо. Тогда, когда они служат бедным. Когда человек, обладающий средствами, может ими делиться. Собственно, для этого Бог ему и дал. Это же не человек эти деньги как-то вот организовал. То есть, конечно, он какие-то усилия прилагает, но Бог одним дает, другим дает больше. Для чего? А для того, что я был голоден, ты меня накормил, я был болен, ты меня посетил. Но даже не так. Это к простым. Это вот к людям, например, на пенсии живущим. Или к простым работягам. Человеку, живущему на одну зарплату. Это такое условие. А к людям со средствами другие дела. Я был болен, ты мне больницу построил. Я был голоден, ты открыл благотворительную столовую. Ну и так дальше. Я был нищим, нагим, ты детский приют или приют для странников открыл, вот как граф Шереметьев, построил в Москве приют для странников, дворцом, не просто какую-то халугу, а дворец построил. Вот прошло много-много лет, а золотая табличка напоминает, что был такой человек. И средства свои не в ресторане, в картишке спускал, а для бедных построил. И о нем помнят. И главное, Бог о нем не забывает в вечности. Поэтому, дорогие мои, не путайте цели и средства. Будьте внимательны. И старайтесь ни к чему земному не прилипать, потому что настоящие радости, они в вечности. Помогай нам всем, Господь.